Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». И сегодня мы поговорим о сказах Павла Петровича Бажова. За всю свою долгую жизнь он написал 55 сказов. При этом он всегда вспоминал слова дедушки Слышка, который говорил, что сказки – это бабушки на ночь рассказывают, а я сказы сказываю. Основа сказа – реальная история из жизни. И для Бажова это всегда было очень важно.
Павел Петрович, во-первых, он прекрасно знал Урал, а во-вторых, его талант выразился в том, что он стал писать сказы. И сказы начал он их писать в 57 лет. То есть он, конечно, большой такой жизненный уже путь прошел, опыт у него был большой, глубокий. Вот. И он изучал культуру Урала в течение всей, получается, жизни. И когда он начал писать сказы, этот интерес никуда не пропал, он не просто стал в творчество, да, это все облекать, и он продолжал, в общем-то, тоже знакомиться. И в сказах действительно сформулировал такие вот основные особенности нашей Уральской земли. То есть там есть некие фантастические элементы, да, это вот тайная сила, которую мы в сказах встречаем, это хозяйка Медной горы, это великий Полос, то есть хранитель. Ну, вообще, хранительница камней ее на Урале называют хозяйкой Медной горы, но если мы берем сказы Бажова, то это очень локальный локальная героиня, она функционирует, двигается в Полевском районе, вот, и охраняет, она хранительницей является как раз Медной горы, близлежащих рудников. То есть Медная гора, Малахит, тут в ее, получается, власти. Это Великий Полос, который распоряжается уральским золотом. И другие герои, которые встречаются в сказах, там Огневушка-Поскакушка, Серебряная копытца, это общеизвестные герои. Есть еще Голубая змейка, ее не так часто знают. Есть еще Веселуха, ее еще реже знают, совершенно замечательная героиня. Вот, то есть есть доля фантастики, но без фантастики наша жизнь, наверное, была бы несколько скучной, да. То есть у нас есть некоторая доля непознанного, необъяснимого в жизни, и мы можем по-разному, в общем-то, это объяснять, да, вот народ частенько привлекал тайную силу.
В одном из писем Павла Петровича есть очень интересные мысли об отношении к литературному труду. «Никогда не достичь чего-то стоящего без большого участия глаз и сидения. У стариков надо учиться этому непривычному для нас искусству. Разве наш национальный гений Пушкин не поразителен своей трудоспособностью? Работая над историей Пугачевщины, он не только месяцами сидит в архивах, но и едет на Урал. Это ведь не на самолете и не в вагоне, а на перекладных. Попробуйте представить, что кто-нибудь из наших современников проделал адекватный труд. Да он бы написал несколько томов своих дорожных впечатлений, десятка-два рассказов, два романа, четыре пьесы, пять сценариев. А у Пушкина это все вошло частично в «Капитанскую дочку», да в отдельные строки стихов. Словом, был и остаюсь сторонником труда в литературе.
Павел Петрович к истории был крайне внимателен. То есть он ее, в общем, хорошо знал. Его удручало, когда искажаются какие-то детали исторические, но это если касалось действительно тех текстов, в которых это важно. Вот. И у него, например, есть такой пример. Он пишет сказ «Ермакову лебеди». Фигура Ермака ему жутко интересовалась. Он несколько лет просто сплавлялся по часовой. И в тех деревнях, на месте которых сейчас поляны, просто, да, если будет по часовой, мы видим полянки. А там раньше деревни были. Бажов в этих деревнях собирал фольклор старожилов. Вот. Его жутко интересовала фигура Ермака. А таких точных сведений ведь об этом нет. И Павел Петрович пишет сказ «Ермакову лебеди». Причем этот интерес он пронес всю жизнь, да, в течение всей жизни. В молодости плавлялся, изучал, в зрелом возрасте написал сказ. И он мечтал написать сказ про Ермака для детей, ну, чтобы детей познакомить с такой фигурой. Сказ пишется, и он в письме одном пишет: «Не получается детский сказ, слишком мало фантастики, детям будет скучно читать». И сказ был опубликован, тем не менее, несмотря на то, что Павел Петрович, да, сказал, что это там не детский сказ. Ну, дети сами решат, что им читать, да. Когда сказ был опубликован, коллектив Большой советской энциклопедии обратился к Бажову с письмом. «Павел Петрович, напишите свою версию происхождения Ермака. Мы ее включим в Большую советскую энциклопедию». Представляете, какое лестное предложение. Да? Несмотря на всю свою популярность, Павел Петрович был очень популярен, предложение поучаствовать в Большой советской энциклопедии – это, конечно, такое прямо доверие исключительное. И младшая дочь Ариадна Павловна, которая в это время жила с родителями, старшие уже уехали, она вспоминает, что папа неделю радовался. Папа неделю радовался, и они вечерами обсуждали Ермака. Папа рассказывал о том, ну, что он там слышал, какие истории ему рассказывали, да, с какими людьми он общался, как всякие предания передавались. И написал в конце недели ответ, отказ. Это не факты, это мои досужие домыслы. История строится строго на фактах. Я не считаю себя вправе. Вот, то есть, конечно, уважение было к истории, к источникам, абсолютно такое ответственность была перед источником, да, перед тем, что мы подаем людям.
Павел Петрович был великим тружеником, требовательным к себе писателем. Современники вспоминают, как он ночами просиживал над абзацами сказа. Как он, не находя всего лишь одного нужного слова, считал свой сказ незаконченным и не отдавал его в печать. На одном из собраний Павел Петрович говорил: «То, что сказы мои уральские, вот что главное», и делал ударение на слове «уральские». Об уральском мастерстве говорил он особенно охотно. «У нас на Урале столько профессий, да таких, каких нигде нет больше. Возьмите хотя бы горщиков, коренная уральская профессия. И сколько в ней поэзии. Недаром героями многих сказов Бажова стали реальные прототипы уральских мастеров. Например, Данила Мастер из сказа «Каменный цветок».
Сразу же ассоциация с Данилой Зверевым. Данила Мастер, вот у нас был Данила Зверев, совершенно изумительная личность. Очень тоже такая в какой-то степени легендарная. То есть Данила Зверева было совершенно особое чутье на камни. Он был горщиком. Он... Просто, ну, вспоминают, что у него свои взаимоотношения были с природой. Ну, там мясо не ел, на лошадь лишний раз не садился, чтобы лошадь... Ну, то есть уважение вот это вот было, да? Вот, он, ну, чутье соответствующее, да? Вот, то есть он месторождение находил, прекрасно разбирался в камнях. Но камнерезному искусству он был обучен, безусловно, он знал, как обрабатывать камни. Потому что он больше был горщиком, он их собирал. Вот, и вспоминают, что в последние уже годы он ослеп, и власть изменилась. И, в общем, ему приносили камни, образцы, и он на ощупь, вспоминают, да, опять-таки, воспоминания, но тем не менее, что он на ощупь определял ценность камня. Не что это за образец мы привезли, а просто на ощупь определял, что это за ценность этого образца. Вот, совершенно фантастическая личность. Жил в том числе в Екатеринбурге, в Свердловске тогда. Вот, так из Клаташей. Он с Бажовым был знаком. Бажов познакомился с Данилой Зверевым на улице Бажова, собственно, у нас в Екатеринбурге, да, сейчас это улица Бажова, тогда она Обсерваторская была. Вот там состоялось их знакомство, ну, по воспоминаниям. И, конечно, Данила Зверев заинтересовал Павла Петровича. Есть сказ «Долевое угледельце», который Бажов посвятил Даниле Звереву. Но если мы говорим про сказ «Каменный цветок», конечно, очень удобно взять Данила Зверева, имена совпадают, в принципе, оба с камнями связаны, и как-то вот связать. Но Данила Зверев был горщиком. Он как бы с нутром горы связан, он камни ищет. Да? Данила Мастер обрабатывает камни, он камнерез. У него совершенно другая работа, у него совершенно другая задача, роль. Да? И сказ, вот эта трилогия «Камень и цветок», «Горный мастер» и «Хрупкая веточка», они, это ведь сказы, связанные с творчеством. То есть Бажов просто осмысляет творчество, но на материале не художников, ну вот в прямом значении, да, там не живописцев, не на примере литераторов, не на примере каких-то текстов, а на примере людей, которые связаны с грубым трудом, с камнем, да, но это тоже вот проблема художника, они общемировые, в общем, он их и рассматривает, понимает и изучает в контексте этих сказов, в принципе, как такие очень сложные взаимоотношения гения, либо талантливого человека с некой, может быть, внешней силой иррациональной, которая помогает или не помогает, существует она или нет, для кого художник творит, что такие ведь вещи поднимаются. Вот. Ну, очень серьезно, очень сложное сказано на самом деле.
Мировой известностью пользуется каслинское литье. Нигде в мире нет лучше каслинского литья. Хорошо, рассуждает Бажов. А в чем его секрет? То ли чугун особенный, то ли опоки, то ли руки такие у каслинских мастеров. Этого, пожалуй, и сами каслинцы не знают. А дело в том, что литье-то художественное, значит, и здесь уральское мастерство сказалось.
Сказ «Чугунная бабушка», посвященный каслинскому литью, Бажов берет скульптуру мастера Василия Тарокина. Вероятнее всего, Тарокина он знал лично, но это не подтверждено документами, ну, в смысле, нет таких, вот Бажов ездит к Тарокину в гости. Есть воспоминания, Бажов ездит часто в Косли, посещает Косли и там общается со старыми мастерами. Ну, наверное, с Тарокиным тоже общался, почему нет. Вот, в общем, он взял скульптуру Тарокина «Старуха с прялкой». Можно эту скульптуру найти в Музее изобразительных искусств. Она там стоит, эта маленькая скульптурка. И ей посвятил сказ «Чугунная бабушка». Почему взял именно этот сказ? У Тарокин такой очень талантливый мастер, у него совершенно множество работ. И он, например, участвовал в отливке Каслинского павильона. Ну, то есть, это же популярная тема. Взять Кассенский павильон, красивый, роскошный приз получил. А Бажов берет маленькую скульптурку, чуть больше ладошки, старуха с прялкой. Тарокин один из первых мастеров, кто обратился к проблеме, к теме простого человека. И в Кассенском литье стал появляться обычный рабочий человек. Эта тема не была до Тарокина.
Павел Петрович гордился Уралом и уральцами. Беззаветно любил свой край. Превосходно знал и его географию, и его своеобразных людей, и его ископаемые, и его особые явления, как в сказе «Синюшкин колодец».
Синюшка – это выход болотного газа, которые скапливаются в местах, где много меди. Синий туман появляется. И для Полевского района этот синий туман характерен. Что встречается там в разных местах. Если мы открываем сказку «Синюшкин колодец», мы читаем про Зюзельское болото, собственно, поселок Зюзелки, недалеко от Полевского. И Зюзельское болото там в лесах есть. То есть тоже совершенно конкретное место. И жители Полевского, которые по лесам ходят, они, в общем, все подтверждают, что там синяя вот эта взвесь держится, и она не очень приятная, ну вот, просто мы ее видим, и она некомфортная, да, потому что некая синяя какая-то взвесь, туман, он такой не совсем высокий, низковатый, но тем не менее вот он парит как бы над землей. И он держится в болотистых местах, естественно, и он для человека вреден, потому что, надышавшись всеми этими испарениями, человека начинает там мутить, дезориентация, да, там в сон тянет. Если мы читаем сказ «Синюшкин колодец», главный герой Илюха, пробираясь через Зюзельское болото, решил сократить дорогу до прииска. Он, надышавшись этого синего тумана, засыпает, просыпается, и появляется синюшка, да. То есть какие-то миражи там, видимо, людям виделись. И не все люди с этих мест синего тумана возвращались, потому что болото настоящее, то есть там голова затуманилась, все, человек потерялся, в болоте утонул. Некоторые возвращались, но вот рассказывали, что там им померещилось. Некоторые благополучно просто, но у всех же организм тоже разный. Вот, поэтому образ синюшки, понятно, откуда Бажов его берет, но как он его усложняет красиво.
Взыскательным к себе художником оставался Бажов на протяжении всей своей жизни. Всякий, читавший его чудесные сказы, попадал во власть этого волшебника слова, поддавался очарованию его языка, сверкающего юмором, незабываемыми образными выражениями, меткими словечками и присловиями. Некоторые из них, как, например, «Живинка в деле», вошли в широкий речевой обиход, стали крылатыми выражениями. Кстати, по воспоминаниям самого Павла Петровича, сказ «Живинка в деле» был его любимым сказом.
Когда Бажов его написал, он принес его в редакцию во время войны. И вот он сказал, что он хотел... И опять не прямая цитата, но вот смысл такой, что он хотел его напоследок оставить. Но вот сейчас написал, да, как раз предощущения победные были. То есть это конец войны, последние годы. Вот, и... Это сказ, в котором Павел Петрович, в котором сконцентрированы основные идеи творчества. Надо живинку в деле поймать, тогда, в общем, все раскроется. То есть человек без живинки не может. Ему нужно творить, ему нужно понимать, ради чего он творит, и ему нужно... Ну, то есть живинка – это же очень такое многогранное понятие, что о нем много можно говорить, да? Но у человека должна быть живинка в деле, без нее никуда. Ну, у Павла Петровича была.
Сам, неутомимо показывая живинку в деле, Бажов переплавлял богатейшие руды народных преданий, сказов, поговорок, столетиями бытовавших по Уралу, в свои сказы. Глубокие, богатые, неподражаемые, волшебные. И настоящее счастье их читать и напитываться любовью к родному краю. На сегодня это все. До встречи на следующей неделе. До свидания.